Сердечно приветствую всех вас, дорогие зрители нашей программы «Диалоги о русском мире» с протоиереем Антонием Ильиным. И сегодня мы продолжаем наш разговор с Александром Николаевичем Закатовым, главой канцелярии Российского императорского дома, историком, общественным деятелем. И сегодня мы поговорим обо всем том, о чем не успели проговорить в прошлый раз. Конечно, может быть, вот именно сейчас уместно будет попробовать преодолеть еще один стереотип или некое недоумение, которое есть у многих людей в нашей стране. Искренне вам могу сказать, оно действительно у многих, это, с этим сталкиваешься постоянно и в церковных стенах, и вне церковных стен, даже, наверное, больше. Вот один из самых трагических моментов в жизни последнего государя. То, что называют словом отречение. Я заранее оставляю возможность для кавычек, да, потому что для кого-то отречение не существовало. Да, так сказать, кто-то считает, и, возможно, справедливо, поскольку историю пишут победители, что, в общем, до конца, на самом деле, мы не понимаем, что тогда произошло, что было сказано государю, что было им на самом деле подписано, что он при этом имел в виду и какие обещания ему давались. Вот, мы до конца этого не знаем, но, тем не менее, то, что произошло, формально называется отречением. И вот что вы скажете по этому поводу? Потому что все-таки вот, безусловная высокая оценка подвига последнего государя, она в глазах некоторых людей как бы омрачается вот этим событием, что как же, ну вот он от помазания отказался, да? Вот эта фраза, которую говорят, ну вот как клише она звучит.
Да. Ну, самое первое, что я хотел бы сказать, это то, что святость не предполагает безгрешность.
Да, это каждый раз надо повторять.
Это надо повторять.
Вроде бы уже столько раз говоришь.
У многих это вот либо черное, либо белое видение мира превалирует, а это категорически неправильно.
И канонизация последнего государя не связана с его качеством
абсолютно
хорошего или плохого менеджера.
Конечно, ни в коем случае. То, что государь, как любой человек, совершал и грехи, и ошибки, это бесспорно, и любой святой, какой бы он ни был, даже который всю жизнь провел в благочестии, никогда бы не сказал, что я безгрешен, я наоборот. Все великие святые говорили, что они последние величайшие грешники
из грешников. И мы отнюдь не уверены, что первые страстотерпцы земли русской, князья Борис и Глеб, были замечательными менеджерами. Я так даже думаю, что и не очень
хорошими. Скорее даже можно сказать, что и наоборот. Но не с этих точек зрения, не исходя из этих критерий оценивается.
Вот это добровольное принятие страданий в подражании Христу, как бы, вот это ключевой момент.
Конечно, это церковь, именно поэтому она и выбрала канонизацию в чине страстотерпцев. Ведь, опять же, святые становятся таковыми не в силу акта канонизации.
Да.
Церковь просто Духом Святым получает
факт.
Это бесспорность и констатирует для всех верующих, чтобы это было безусловно. Но есть огромное количество святых, о которых мы не знаем.
Или не имеющих,
или местно чтимых, или просто они Богом они приняты и получили дар ходатайства за свой народ. Но мы о них не знаем. Это много очень таких случаев. Но возвращаясь к отречению.
Что произошло?
В последнее время получило широкое распространение, опять же, видимо, из самых добрых побуждений, но исходя из этого черно-белого видения, теория совершенно, я прямо скажу, свое мнение экзотическое, о том, что якобы не было отречения, и что государь ничего не подписывал, а если подписывал, то не то, что опубликовано.
Но на самом это деле, я как раз воспроизвел, начиная эту тему.
На самом деле, может быть, мы не знаем все, конечно, все никогда нельзя узнать, нельзя проникнуть в мозг человека, в его душу, и что он чувствовал, что он переживал, как он готовился, исходя из каких побуждений он это сделал. Но все-таки, если мы остаемся на почве не демагогии, а исторической науки, то мы должны опираться на комплекс источников. И нам известно очень много. Есть личная, собственноручная запись государя в дневнике за 2 марта 1917 года, где он пишет знаменитые, трагические, ставшие всем известным слова. С тяжелым чувством подписал отречение, кругом измена и трусость и обман. Эти слова цитировали на протяжении всего времени. После революции он был действительно фактически лишен свободы, он был частично введен в заблуждение относительно реального положения дел, на него оказывали колоссальное моральное давление, его многие из придворных предали, и он подписал, то есть сам факт подписание им акта об отречении от престола,
историками
совершенно
под
сомнение,
не
он не может быть поставлен под сомнение, потому что сохранился дневник государя. Дальше, если мы говорим о, собственно, акте отречения этом тексте, нам тоже очень известно многое, как он готовился. Когда ссылаются на то, что он напечатан на машинке и подписан карандашом, это совершенно несерьезные аргументы. Тогда, в то время, печатать на машинке стало даже, как, если можно так выразиться, более престижно, чем писать от руки. Так же, как когда у нас появляются какие-то модные гаджеты, да, или какие-то эти аппаратики всякие, и мы ими пользуемся, забывая о том,
что... Шофер в то время был, как сейчас, летчик.
Да, конечно. И гораздо красивее, в общем, писать от руки. Но мы уже пишем смс-ки, электронные письма, да. И, может быть, когда-то это пройдет, но тогда тоже напечатать высочайший акт на машинке, тем более в полевых условиях, в походных,
и в тех троих... Это было, наоборот, признание значимости
документа. Это было как раз, конечно.
А не наоборот.
Безусловно. Подписывал государь, ставил резолюции карандашом очень часто, и забегая немножко в другой этап истории, я хочу сказать, что тот же, например, Сталин очень часто писал резолюции карандашом и подписывал документы карандашом. Это тоже была мода того времени. Это был такой стиль
то
того времени.
То есть это не снижало значимости?
Нет. Император мог написать акт хоть гвоздем на заборе, хоть мелом на асфальте. Другое дело, что потом этот акт должен был правильным образом введен в законную силу, чего не было сделано. Вот здесь мы вправе говорить о правовой несостоятельности отречения. Но то, что он подписал этот акт, это бесспорно.
То есть акт его свободной воли, его свободного выбора имел место? Или все-таки эта воля была не столь свободна?
Она была не столь свободна, но вы знаете, любое решение принимается нами под влиянием каких-то обстоятельств. Мы не можем сказать, что наша воля свободна абсолютно. Даже если я хочу... например, пойти в ресторан и поесть, да, то это вызывается чувством голода. Если я не хочу есть, я туда не пойду. Так что мы можем очень далеко зайти, если
некоторые
будем
идут
да, развивать эту тему, даже на бытовом уровне. Да? Вот, но здесь, конечно, это отречение было вынуждено, но оспаривать это можно было бы только в том случае, если бы сам государь сказал, меня заставили это сделать.
А этого он не говорил никогда.
И не писал, и нигде, ни в переписке, ни единым словом, даже в воспоминаниях, которые иногда обрастают тоже какими-то легендами, но даже там нет,
нет
того, чтобы он отрицал.
Теперь...
И еще, если позволите, есть даже описание, как редактировался текст манифеста. Ведь сначала предполагалось, что государь, как и надо было, в общем, в силу закона, потому что в законе не было процедуры отречения императора царствующего, но там не было и запрета. Там предусматривалась общая возможность отречься от своих прав на престол. Но когда-то и эта статья тоже возникла на основании прецедента. Поэтому,
все-таки таковая статья была?
Была, безусловно. Это 37-я статья основных законов, то есть любой член династии может отречься от своих прав. Иногда оспаривают и говорят, вот если он уже вступил на престол, если над ним церковь совершила таинство помазания, он, дескать, не может уже отречься. В законах этого нет, это выдумки.
То есть вот это вот, вот потому что когда говорят вот эту фразу, он отрекся от помазания, как бы сгущая некий мистический...
Мы к этому, если позволите, потом немножко вернемся, чтобы разобрать заблуждение насчет помазания.
Хорошо, про документ отречения. Он, государь, отрекся не от монархии в России, он отрекся от своих прав.
Он сложил себя верховную власть. Причем маленькое нарушение было допущено какое? Что он отрекся за несовершеннолетнего наследника. Но можно его понять, потому что врачи сказали, что цесаревич очень болен, он может не дожить до 20 лет. Самостоятельно он мог отречься только в 16 лет. Это могло бы совершиться только в 1920 году. И государь не допускал мысли, что их разлучат, а их бы обязательно разлучили. Если бы Алексей Николаевич стал императором, никто не дал бы отрекшемуся императору оставаться рядом с сыном, что тогда терял смысл весь
этот расклад. А вот скажите, такой еще, насколько все-таки, подписывая этот документ, он, положа руку на сердце, искренне считал, что тот человек, в пользу которого он отрекся, великий князь Михаил, да, реально будет преемником?
Он был уверен, что Михаил Александрович примет власть, потому что когда
он
узнал...
То есть он был в этом уверен?
Он был уверен, потому что он направил телеграмму Михаилу II и обещал быть верным и любящим братом. А потом, когда на следующий день он узнал, что великий князь Михаил Александрович отложил принятие власти, подчеркиваю, не отрекся. Многие часто это говорят так, походя, не читая сама. Он не отрекался от своих прав, а он сказал, что он примет власть, если будет такова воля великого народа нашего. Он предоставил народу решить, будет ли Россия оставаться монархией или станет республикой. Но в случае сохранения монархии дом Романовых ни от чего не отрекался, и персонально Михаил Александрович от своих прав не отрекался.
И государь Николай Александрович не отрекался от монархической формы правления в России. Он просто не хотел быть препятствием для народного единства.
Безусловно, вы абсолютно правильно сформулировали. Когда он узнал, что Михаил Александрович отложил принятие власти, он написал в дневнике: оказывается, Миша отрекся, Бог знает, кто надоумил подписать его такую гадость. Вот это буквально слова, я цитирую дословно, что написал государь. Он был очень огорчен и шокирован, и он понимал, что встали на путь зыбки, который поведет к дальнейшим катастрофам и разрушению государственности. Но в тот момент, когда он подписывал акт об отречении за себя и за наследника, он, опять же, не отрекся в пользу Михаила, как будто он мог отречься в пользу Павла, Константина или Кирилла, или Бориса, или кого-то. Он просто отрекся за себя и за наследника, и следующим стал по закону его родной брат Михаил Александрович.
То есть просто по династической логике.
Работал закон, даже не логика, а просто закон, как Павел I написал, законом самим. Император не может отречься в пользу кого-то, кто ему нравится, пропустив того, кто ему не нравится. Если Господь посылает этого человека, любой человек грешен, да, но кто-то больше, кто-то меньше, и можно всегда сказать: а вот вы знаете, вот этот наследник-то он там иногда выпивает и что-то там, романы какие-то у него, а вот есть троюродный племянник, который вот вообще только Богу молится, кандидат, и замечательный, и изучает только науки. И вот это разрушает принцип монархии. Может быть, тот троюродный кузен действительно по своим качествам лучше, но если подорвать основу независимости власти и богопоставленности...
Шекспировский трагедик, Йорком и Ланкастером.
Конечно, это гражданская война, потому что одному нравится один, другому другой, у кого-то какие-то представления. Я скажу: а мне все равно, что он выпивает, но вот тот там ездил куда-то, куда, я считаю, он не должен был ездить, или встречался не с тем, и тогда разрушается вся основа монархии, как власти преемственной, законной и независимой.
Но те люди, которые, в общем, принуждали государя подписать вот этот документ об отречении, на них, конечно, огромная моральная ответственность, потому что они, судя по всему, его ввели в заблуждение. Они именно, скорее всего, и давали ему понять, что он является персональным препятствием, но вовсе не монархия как таковая.
Конечно. И это говорит как раз, вот когда мы сейчас сталкиваемся с неприятием какими-то людьми, ныне здравствующих глав императорского дома, я говорю: ну вы же повторяете то же самое, что повторяло общество при Николае II. Плохой царь, давайте сменим шофера на ходу, будет хороший царь. Что мы получили в результате этого? Ведь многие считали себя убежденными монархистами, которые говорили о смене шофера на ходу. То есть они видели в монархии, по сути дела, политический проект. Они игнорировали его религиозные основы, они игнорировали отеческую основу власти.
Это патерналистское измерение. Конечно, действительно, что монарх, он... Вот замечательные, кстати, слова, которые были сказаны кардиналом Суэненсом о покойном бельгийском короле Бодуэне. Он был пастырем своего народа. Конечно. Вот они не почувствовали, что государство статерпец был пастырем своего народа.
Да, и отцом. То есть отец нации. Монархия сама родилась из власти отца в семье. Это является отражением отеческой власти самого Господа. Мы главной молитвой обращаемся к Богу как? Отче наш. То есть мы обращаемся к Богу как к отцу. Царь, конечно, это не Бог, но он является неким отражением божественной власти. Вот Иосиф Волоцкий
преподобный. Небесная иерархия, она отражает себя в земной.
Ну, как икона небесная. То есть икона тоже несовершенна. Да? Когда мы видим, что священное изображение, это не значит, что это именно...
А вот давайте, Александр Николаевич, перейдем вот к этому. Вот мы сейчас уже перешли к каким-то сакральным темам. Вот как раз про помазание.
Да, про помазание тоже...
Можно ли отречься от помазания и вообще, причем тут помазание?
Да, от помазания отречься нельзя, помазание совершается над всеми, таинство миропомазания совершается после крещения православной церкви сразу.
Еще одно таинство из семи, следующее после крещения, в западной католической традиции конфирмация совершается
значительно
позже,
в сознательном, скажем
так, возрасте, но так или иначе, помазание, которое совершается над государем, это, скажем так, некий, это не таинство, это некий акцент.
Это таинство, но здесь путаница в чем заключается, что некоторые полагают, что миропомазание является легитимацией власти. На самом деле, наоборот, право на царскую власть дает дополнительное право на миропомазание.
На дополнительное миропомазание.
На вторичное миропомазание. Ведь что такое миропомазание? Это таинство, в котором сообщаются дары Святого Духа. Значит, и вторичное царишь над государем, они совершаются.
Чтобы для дать того, ему чтобы... те дары, которые необходимы для его служения.
Безусловно, дополнительно. И кроме того, это таинство дает ему дополнительные права в церкви, православному монарху. Например, над церковь лояльна самому принципу монархии, и в том числе и языческим, и наверным монархам. За них церковь молится, следуя завету апостолов, да, за царя и за вся еже во власти суть, как писал апостол Петр. Но православному монарху даются дополнительные права в церкви, которые, может быть, для внешних людей, так сказать, для неверующих кажутся чистой символикой.
Ну, возможно, заходить через царские врата.
Совершенно верно. И причащаться по царскому,
да,
почему
чину.
Называется да. по царскому чину причащение. Угу. Ну, тут имеется в виду царь небесный, да, но император получает возможность наравне с духовенством, оставаясь мирянином, подпадая под действие канонов, которые применяются к священнослужителям, но он получает именно как православный царь дополнительные права в церкви. И вот это действительно в силу миропомазания. Но простой пример. Император Николай II стал таковым в момент смерти своего отца, как это по закону написано, это 53-я статья основных законов империи.
Новый император... до миропомазания прошло еще довольно
еще времени. Еще почти много. Два года, да, ну, по крайней мере, полтора года
но
прошло.
Он был полноценным государем.
Безусловно, ему принесли присягу на кресте Евангелия христиане, представители других конфессий по своим обычаю, но присяга ему была принесена как полностью законом, абсолютно легитимному монарху.
Можно сказать, что в каком-то смысле, проведя аналогию, вот, что вот это вторичное миропомазание для монарха, это то же самое, что венчание для семейного человека, потому что иногда некоторые представители духовенства совершенно ошибочно говорят, что брак невенчанный есть блуд. Но это, очевидно, не так.
Да.
Союз двух людей является законным союзом двух людей, но через таинство венчания этот союз получает дополнительное духовное
церкви.
Измерение во образ Христа и Церкви. Да?
Конечно,
вот.
Да.
То есть это, скажем так, дополнительные дары и дополнительная ответственность. То есть это, скажем так, актуализация каких-то самых глубоких целей брака, да?
Да.
Таинство венчания. Вот так можно сказать и про помазание для монарха.
Да.
Это как бы позволяет актуализировать какие-то вот именно духовные основы царского
конечно.
Служения.
Конечно, это очень хорошая аналогия. Действительно, ну, когда, например, церковные каноны, государственные законы были вместе, и регистрация брака осуществлялась в церкви, то тогда ну, понятно, что сблизилось, да. И считалось все-таки, что ну, нужно обвенчаться, потому что нерегистрированный брак, отсутствие ответственности, он, но опять же, это не блуд. То есть это можно признать как ну, не совсем праведным, мягко говоря, состоянием, невенчанный брак, но это не является блудом. Если мужчина и женщина живут, и они друг другу не изменяют,
это уже, верность, ответственность
это уже брак какой-то, да. И если они оказались на необитаемом острове там и прожили всю жизнь,
мы прекрасно знаем,
а потом...
что венчание, извините, тысячу лет назад как бы для большинства населения Руси не существовало. Было благословение епископа и причастие из общей чаши.
Да,
собственно говоря.
Ну, это
то есть и помазание для государей не всегда существовало?
Не всегда, и некоторые монархи не были миропомазаны. И потом, что ведь, опять же, миропомазание, как именно часть венчания на царство, вошло довольно поздно. Мы даже не знаем точно, был ли миропомазан царь Иван Грозный. То есть первое венчание на царство и принятие официально царского титула произошло при нем. Но что же мы скажем, что Владимир Святой не был православным монархом, что Александр Невский и Дмитрий Донской не были православными государями, они были таковыми, они носили другие титулы, не царя, а великого князя, допустим, да, но это не меняет
но
сущности их служения,
служение.
А над ними никакого не совершали миропомазания, было посажение на стол, как тогда говорили, то
на
есть на престол, на стол, вот, и были, возлагали иногда венец, как символ власти, вручали, например, ханский ярлык и какие-то еще атрибуты власти, то есть это все менялось, когда-то это было в домонгольском время по одному сценарию,
то есть
потом
вот этот,
по другому.
То, что люди делают акцент на этом
конечно,
моменте, это совершенно избыточно.
Это избыточно, и это неправильно по сути. То есть это ну, проявление такого, может быть, законничества и фарисейства. Легитимистов часто упрекают то, что мы, дескать, законники, а мы как раз говорим, нет. Должно быть гармоничное отношение между законом и благодатью. А, конечно, закон без благодати – это фарисейство. Но благодать без закона – это аум синрикё. Вот надо это помнить.
И это в итоге уже и не благодать,
да, это сектантство. Подмена, конечно, это подмена, ложное ощущение.
Благодать какими-то темными энергиями, которые исходят совершенно с другой стороны.
Спаситель сказал, не нарушить пришел я закон, но исполнить. И он не отрицал закон. Просто закон, конечно, он вторичен, но он необходим.
Но если у отца Павла Флоренского замечательные есть слова, что самое, может быть, сложное, но самое вот важное творчество – это творчество в рамках канона.
Правильно.
Это сложнее, но это гораздо плодотворнее.
Конечно, конечно, конечно.
Давайте тогда, Александр Николаевич, дальше разрушать стереотипы. У нас с вами это хорошо получается, у вас прежде всего. И вот еще один стереотип, связанный с императорским домом сегодня. Вот вы говорили о комплексе, скажем так, идей, носителями которых является императорский дом. Это вот, ну, как бы помимо патернализма, которого мы коснулись, легитимизма, каких-то еще вещей. Вот какова могла бы быть и есть, я уверен, что есть гуманитарная миссия императорского дома в современной России? Потому что иногда у людей складывается ощущение, опять же, я думаю, что это благодаря необъективной подаче информации, что представители императорского дома, они вот где-то рядом с властимущими, рядом с олигархами, так сказать, где-то раздают какие-то дворянские звания и ордена, наверное, тоже это как-то монетизируется. Вот. А столько проблем, столько бед у России, и почему-то голос императорского дома не слышен, и никто не видел и великого князя рядом, когда были какие-то трагедии национальные, не буду перечислять какие, и не звучало каких-то посланий к народу, да, примиряющих, консолидирующих. И как-то, в общем-то, у людей возникает ощущение, что это какая-то театральная декорация, императорский дом, которая, ну, видимо, в чьих-то интересах, наверное, она работает, но вот не рождает некого камертона, да, вот некого такого вот созвучия в людских душах. Почему это происходит? Так ли это на самом деле? И есть ли действительно какие-то знаковые, вот именно гуманитарные, социальные проекты, которые императорский дом курирует, которые он пытается вырасти, донести, на самом деле, и до их важности, до власть имущих в том числе? Вот именно, вот расскажите про эту социальную миссию, потому что, мне кажется, это очень-очень важно.
Спасибо, я благодарю за этот вопрос, потому что действительно вы в концентрированной форме изложили те возможные, скажем, претензии или недоумения, которые существуют. Но я хочу сказать, что, во-первых, мы никогда не говорим, что мы во всем правы и все делаем правильно, а нас все только обижают и на нас нападают. Конечно, нам еще много предстоит сделать и много доказать нашему народу, и сам императорский дом это прекрасно понимает, и верные ему люди, что надо трудиться, трудиться и трудиться, не покладая рук, и восстанавливать то, что было когда-то потеряно в смысле социальной работы, в смысле вот, различных других таких проектов на пользу своей страны. Никогда мы не можем сказать, что мы чего-то достигли, и вот теперь можем так плыть по течению, и все хорошо. Конечно, это надо доказывать каждый день и каждый час, так же, как любовь в семье, например, надо доказывать. Нельзя сказать, что вот у нас все нормально, семья прекрасная, и можно успокоиться и больше не оказывать.
Потому что если отношения не идут на повышение, они идут,
конечно,
всегда, да, на
сразу на понижение. Но я хочу сказать, что большинство из того, что вы перечислили, действительно присутствует в общественном сознании, но это не соответствует действительности или далеко не соответствует действительности.
Или только одна грань.
Да, или видит какую-то одну грань, но
потому что, естественно, императорский дом должен присутствовать на представительском уровне.
В первую очередь это, конечно, связано с низкой степенью информированности, потому что все-таки, несмотря на то, что наше общество стало свободным, и что мы можем говорить, не опасаясь, что нас отправят в тюрьму или психушку, но определенная информационная блокада все-таки есть. И очень часто и обращения, и интервью государыни и цесаревича не доходят до широкой аудитории. Все смотрят телевизор, пользуются какими-то социальными сетями, раскрученными сайтами и так далее, но у императорского дома тоже есть свой официальный сайт, есть несколько каких-то страничек и в социальных сетях, и какие-то дружественные сайты, сайты, которые освещают деятельность дома Романовых.
Но на федеральных каналах...
На федеральных каналах нет, и более того, иногда на федеральных каналах появляется искаженная информация об императорском доме, когда ему приписывается не только искаженное что-то, но даже иногда диаметрально противоположное. Например, мы очень долго боролись, наконец, вроде бы преодолели клевету, по сути дела, когда императорскому дому приписывалось, например, стремление к реституции собственности. Великая княгиня 1000 раз говорила официально, писала в бумагах, выступала по разным поводам, что она категорически против реституции, что она только за реституцию религиозного предназначения зданий, которые строились для молитвы, они должны быть возвращены церкви и другим традиционным конфессиям тоже, то есть храмы, монастыри и синагоги. Синагоги, и мечети, и доцаны, и все, они должны быть отданы верующим в этом смысле, но никакой реституции светской, никакого возвращения. Иначе. Но часто просто и до сих пор пишут, они стремятся к тому, чтобы вернуть. Но она 100 раз говорила, что никогда, ни сейчас, ни в будущем.
Вот, живого причем, голоса не слышно.
Да, и причем это не то, что она сказала сейчас популистски, потому что понимает, что, дескать, все равно не дадут, да, и то лучше
это позиция.
Сказал. Это была позиция, начиная с Кирилла Владимировича. Тогда, когда еще было все свежо, когда были целы все эти
и
здания,
тогда многие
были живы прямые наследники, говорить, буквально да. Там он предостерегал эмиграцию, он говорит, вы что, хотите опять гражданскую войну? Вот если Господь нам даст возможность вернуться на родину, мы что будем из-за этих, значит, имуществ опять ввергать народ в кровопролитие? Поэтому он написал, что законно будет закреплена за крестьянами земля, что никакой реституции, что недра будут национализированы, чтобы государство не обременяло население излишними налогами и так далее. И так. То есть его часто...
Ну, вот один пример.
Да. Это была последовательная позиция всех поколений императорского дома в изгнании.
Дорогие зрители, спасибо большое всем тем, кто был сегодня с нами в эфире нашей программы «Диалоги о русском мире» с протоиереем Антонием Ильиным. У нас в гостях сегодня был Александр Николаевич Закатов, глава канцелярии Российского императорского дома.